позвольте вам представить наших гостей. Александр Бондаренко, доцент Киевского университета имени Шевченко. И Татьяна Семашко, докторант этого же университета. Насколько я понимаю, Татьяна, вы из Мариуполя, правильно? Правильно. Сейчас я предлагаю поговорить о мифах, мифы о Донбассе, которые активно используют пропаганда, такое явление, которое, я так понимаю, начинают уже изучать и в Европе. Феномен, что ли. Давайте начнем с самого интересного. Что ж такое русский мир? Вот этот миф, о котором сейчас все говорят, но никто, похоже, не понимает, что это такое, в конце концов.
Разрешите, я начну. Во-первых, с самим словосочетанием «русский мир» связан еще один миф, что якобы автором этого термина является патриарх Кирилл, в миру Гундяев. Вот, он себе приписал авторство. На самом деле, в русской и украинской историографии до недавнего времени говорили о том, что автором самого понятия и, так сказать, расписал, что это такое, граф Уваров, это еще было в царской России, но я, как историк языка, могу утверждать, что то и граф Уваров тоже не является автором этого термина, потому что в первой половине XI века рукопись, написанная в Киеве, называлась «Слово на обновление Десятинной церкви», прославляется святой Климентий, и в самом тексте есть такие слова, что Климентий умножил сокровища своего господина не только в Риме, но и повсюду, и в Херсоне, еще и в русском мире. Следующий, кто активно использовал этот термин, был известный украинский писатель Пантелеймон Куліш, который, ну, известно его произведение «Черная Рада», и там вот в «Черной Раде» он пишет: «В глубокую старину вся Русь говорила одним и тем же языком, или очень сходными между собой наречиями. Язык земли киевской должен был служить образцом для всего первобытного русского мира». Ну, и вот то, что мы сейчас наблюдаем в русской пропаганде, видим, как работает эта машина, активно продвигать идею русского мира начал Гундяев, начиная с 2008 года. И следует сказать, что действительно вы правы, что не только нам интересно изучать этот феномен, но и Западная и Центральная Европа тоже. Есть такой британский философ Гартон Эш, он написал, что Путин присвоил себе термин «русский мир» и превратил его в политический лозунг, который означает: если вы говорите по-русски, вы принадлежите России. И вот если говорить о русском мире, то основных три кита, на котором держится русский мир, это культура и язык, русский язык, второй – православие, и общая, третий кит – общая историческая память.
Имеется в виду война, победа, деды воевали.
И дальше, гораздо глубже, начиная с Киевской Руси.
Да, кстати, касательно языка, русский мир провозгласил один из лозунгов: «Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово, русская культура». И русских нужно защищать. Это сейчас я говорю о Донбассе.
Защищать до смерти, да, как мы знаем.
Ну, уже до смерти. События на Донбассе свидетельствуют немножко о другой ситуации. Я хочу сейчас обратиться к годам не так далеким, к 70-м. На Приазовье в те времена не было ни одной русской школы. Школы были все украинские. 90-е годы в Приазовье уже не было ни одной украинской школы. Были все школы русские. И только лет уже через 10, когда был введен закон о языках, когда Украина стала независима, в Мариуполе начали появляться украинские школы, а не в меньшинстве. В очень таком меньшинстве.
Сколько,
и украинские
сколько в
классы.
Мариуполе школ?
Сегодня 3 школы.
Из скольки?
Последняя перепись населения,
там
почти 500, полмиллиона.
500 тысяч, да?
Да, поэтому почти полмиллиона населения, 3 школы. Но нужно говорить о том, что еще были и есть украинские классы в школах, что тоже очень важно. Хочу сказать, что в украинские школы шли дети, школы были профильные. И только потому местное население взрослые отдавали своих детей туда учиться, потому что были информационные классы, изучались несколько языков, и при всем при этом обучение это велось все равно на русском языке. Украинский язык слышен был только на уроках украинского языка, собственно, и украинской литературы. Масса примеров того, что защищать русский язык и не надо было. У нас в городе, я с Мариуполя, есть очень уважаемый доктор, украиноязычный. Так вот, неоднократно на него поступали жалобы только потому, что он со своими пациентами разговаривает на ему родном языке. То есть на украинском языке.
Интересно, а как можно сформулировать подобную жалобу? Мне просто
непонятно разговаривать.
Да, почему со мной? Да, почему со мной разговаривают на украинском языке? Я не понимаю. Хотя на самом деле, что понимать? Ты сел к доктору, доктор все сделает, понимать-то особо нечего. Вот дело в чем. Потому вопрос такого порядка: кого защищать? Что защищать? Оказывается, что защищать нужно украинский, причем он же у нас и государственный.
А теперь вопрос от кого?
Да, от кого? Вопрос от кого защищать? Русский язык, русскую культуру и русскоязычное население. От жида бандеровцев и фашистов.
Да, да. Кстати, о фашистах тоже интересная история. Я не поняла, когда возник этот миф о том, что в Украине фашисты. Я так понимаю, что его подняли на флаг во время Майдана. До Майдана говорили о том, что фашизм плохо. Ну, на Донбассе, в Луганской, Донецкой области. Ах, фашисты, это плохо, понятно, деды воевали, и все такое. И тут вдруг оказалось, что украинцы это фашисты.
Ну, я вам скажу...
В какой-то момент.
Это штамп, клише, которое использовалось гораздо раньше. Дело в том, что на этапе Крымской кампании уже очень активно начал использоваться термины фашисты, и бандеровцы, и хунта, и каратели. Вот, но... Понятие одной исторической эпохи, применяемое по отношению к другой, этот термин манипулятивный использовался Россией еще начиная где-то с 2005 по 2007 активно в Прибалтике. Я помню выступление, может быть, вы знаете, такой был Юрий Лужков, знаменитый.
Конечно,
мэр.
Мэр
в Кепке, да. Так вот, фашисты и неонацисты в то время были в Латвии, и был такой, слоган «Купи латвийские шпроты и поддержи ветеранов СС». И мы помним, это было как раз, когда страны Балтии активно вступали в Евросоюз и, естественно, в НАТО.
Но это же опять-таки базируется на том, что вот вы говорили, есть четыре кита, среди которых историческая память, то есть это отсюда вытекающие...
Да, совершенно верно, я с вами согласен, но тут очень интересно то, каким образом используется вот этот миф и как перекручивается историческая правда. Вот если говорить о фашистах, да, и о Второй мировой войне, и ее составляющей Великой Отечественной, то сколько на стороне Германии воевало латышей, эстонцев и литовцев? Есть точная цифра около 80 тысяч. При этом абсолютно точная цифра, сколько было в
русских
в армии Власова. Более миллиона, миллион сто тысяч.
Это только в одной армии Власова. Сколько еще было полков, подразделений и так
далее.
И так далее.
Да. Так вот, очень интересно, я хотел бы, чтобы этот тезис о фашистах закончить интересным стишком Владимира Владимировича. Я имею в виду Маяковского, естественно, а не Путина.
Спасибо.
Который о фашистах.
Да.
Так вот он так звучит. Товарищи фашисты, милости просим. Вместе власть буржуев сбросим. Фашисты и большевики, пролетарии и братья, крепите над миром красные объятия. Пролетарии, стройтесь в единую линию. Сегодня командуют Троцкий и Муссолини. Красное знамя борьбы пролетариев сегодня развернуто от России до Италии. Так вот, к сожалению, вот эти вещи, даже классика советской литературы, то, что он писал, они не являются какими-то актуальными, не в контенте. Кстати, между прочим, из большого собрания сочинений Маяковского это стихотворение изъяли. Оно было опубликовано 31 января 22 года в газете «Известия». Эта газета хранится в публичных библиотеках Украины, кто можно проверить, если кто-то не верит.
Я напоминаю, что у нас в гостях находится Александр Александр Бондаренко, доцент Киевского университета имени Шевченко, и Татьяна Семашко, докторант этого же университета. Мы говорим о мифах, которые используются в пропаганде. Хочу подключить к нашему разговору запорожского бизнесмена Максима Дрозденко. Он у нас на связи. Правда, Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, к нему пришла идея создать тот самый памятник Путину с убиенным снегирем. Помните, именно в Запорожье возникла эта... Максим, расскажите вы тогда, почему именно вы, и почему именно в Запорожье, почему именно этот памятник,
почему снегири? Ну,
так, это памятник все-таки не Путину, это памятник замученному же дебандеровцам русскоязычному снегирю, который является центральной частью этого памятника, но не заметен. Памятник родился из чего? Значит, когда-то в Запорожье был такой персонаж Владимир Рогов, который уехал потом в Москву. Это был официальный резидент российской разведки, по крайней мере, он себя так представлял во времена Януковича в Запорожье. Значит, он на российском телеканале рассказал страшную историю о том, когда в 106-й запорожской школе учительница сказала детям подкармливать синичек, потому что они желто-блакитнее, и убивать снегирей, потому что они цвета российского флага. В общем-то, в интернете этот мем приобрел огромную популярность, особенно с учетом того, что в Запорожье снегири вообще не живут. Вот. Это единственный интернет-мем, который родился в Запорожье. Соответственно, я так решил, что он должен быть увековечен в данном случае. То есть скульптор, который делал этот памятник, проснулся знаменитым, но, к сожалению, ему эта известность совершенно не понравилась, потому что родители у него живут в Луганске, а его включили в расстрельный список ДНР после этого сразу же.
Даже так серьезно?
Ну, скажем так, далеко не сложно включить в расстрельный список ДНР человека, то есть это дело не сложно, но когда живешь в Запорожье, то это скорее смешно. Когда родители в Луганске, то это, в общем-то, вызывает достаточно сильную обеспокоенность.
Максим, вы выставили этот на главной площади Запорожья, там на день, по-моему, этот памятник, по-моему, это было на День независимости, если я не ошибаюсь, а потом вы просили городские...
Я его даже пытаюсь там сейчас установить официально, постоянно, но, как вы сами понимаете, любого украинского госслужащего от такого памятника будет корчить, как вампира от креста.
То есть разрешение вам, вы подали официальное разрешение в Запорожский городской совет, правильно понимаю?
Да.
Что вам ответили?
Я собрал больше 500 подписей жителей Запорожья, то есть за установку этого памятника перед облгосадминистрацией во время выставки второго памятника говорящей лошади Лаврова. На Покрову, на Хортице представлялись оба памятника, я там собрал подписи за установку памятника снегирю возле облгосадминистрации, подписалось больше 500 человек, я так думаю, это был единственный случай в Запорожье, когда люди действительно стояли в очереди за тем, чтобы подписаться под этим обращением.
Но... Спасибо, Максим, да, спасибо большое, Максим. Я думаю, памятник снегирю был бы достойной заменой памятнику Ленина. Не только в одном Запорожье.
Он маленький,
миленький.
С моей точки зрения, надо переделать памятник Бондаренко, чтобы висел каждый день коммунист, каждый день свежий.
Да вы прям креативны очень. Спасибо большое, Максим. Вот такие несимметричные ответы на какие-то...
Мемы российской пропаганды.
Да. Они, по-моему, действуют.
Это самый, между прочим, такой креативный подход и несимметричный ответ. Это то, что действительно Украина может противопоставить. Потому что вкладывать такое количество денег, как вкладывает в Россию в свою пропагандистскую машину, мы не в состоянии в силу понятных причин. А разрушать мифы, в том числе вот этот про снегирей, ну, еще есть там про распятого мальчика, да. Их, конечно, ну, я бы сказал, что это памятник абсурду пропагандистской машины. Вот. Но, может быть, я слишком серьезно на эти все вещи смотрю.
Вот, кстати, о зверствах, да, существует еще же один миф, который подкрепляет миф о зверствах, который есть продолжением мифа о жидобендеровцах и фашистах. Хочу сказать, что такой миф, он происходит на уровне сплетен, слухов. Кто-то кому-то сказал, кто-то где-то видел из достоверных источников, и каких их кто вообще непонятно и неизвестно. И такое распространение информации путем передачи сплетен – это специально разработанная технология, которая идет еще из времен КГБ, ФСБ. И это одна из форм диверсионной работы соседней империи.
Как это работает?
Очень даже
работает. Нет, как, вот я просто пытаюсь понять на практике, технология это какая? То есть я, например, диверсант российский, прихожу и рассказываю бабушке на лавочке, что ты знаешь, там фашисты это... расстреляли.
Это бабское радио, да. Это бабское радио. Испорченный телефон.
На самом деле технология более изощренная. Для того, чтобы слух охватил 500-тысячный Мариуполь, да, достаточно 2 часов, и нужно 5-7 человек подготовленных распространителей этих сплетен. Они появляются в людных местах, базар,
соцсети.
Соцсети это особый, это вот еще как бы это ноу-хау, современные вещи, да, в современном контексте, а работает лучше всего не через соцсети, потому что там это
не
специальная
доступна,
технология,
да,
а именно
доступна.
Через бабушек, да, вот, должен быть человек специально обученный, который входит в доверие, завязывает разговор на отвлеченную тему, а потом, кстати...
Такой.
Кстати, и вот такая информация, и достаточно 5 человек на Мариуполь, через 2 города все, весь Мариуполь будет гудеть, кто кого расстреливал, где валяются какие ноги отрубленные, уши,
руки, ноги,
ну и те же снегири.
И те же снегири.
Слушайте, о снегирях, о ногах и руках. Один из самых популярных и самых удивительных мифов, которые я слышала в первый год проведения антитеррористической операции на Донбассе, да и сейчас как-то вроде поменьше. Сейчас стали об ИГИЛе говорить, да, об ИГИЛо-бандеровцах уже новый mm-hmm. такой мем появился. А тогда все время были темнокожие Азов, там бойцы Азова, темнокожие бойцы Айдара, которых где-то кто-то находил, видел своими глазами, да. И вообще вот это всеобщая ненависть к...
Америкосам.
Да, которые вообще-то их никто не видел, собственно, на Донбассе. Ну, единицы людей знакомы лично с американцами.
Ребят, ну, американцы, да, простите, но я видела бойцов Азова с наколками, свастикой, с фашистскими лозунгами и так далее. То есть мы должны еще понимать, что у нас, ну, мы не можем отрицать, что это есть. Вопрос только в каком масштабе и, ну...
Ну, американцев, конечно,
нет,
гораздо большим масштабе, без всякого сомнения.
Нет, кстати, и американцев, я помню, помните Донбасс, когда они только, батальон Донбасс, я имею в виду, когда они только-только-только стали нацгвардией, и у них была присяга, это было здесь под Киевом, и на присяге я вижу темнокожего. Я говорю, это кто?
Вот он, тот, о ком говорили все это время.
А мне рассказывают, только говорит, его снимать нельзя. Но это да, наш боец, он американец, он доброволец, у него американское гражданство, мы ему сейчас срочно меняем паспорт. И увидев такого, безусловно, потом все друг другу рассказывают
вот
об армиях.
Да, безусловно, но я вам скажу, вот вы про ИГИЛ сказали, да, очень сегодня интересный стишок прочитал в нете, значит, то грузины нападут на грузинов, то украинцы на украинцев, то сирийцы на сирийцев. Бедная Россия.
И еще один миф в связи с этим, который очень популярный на Донбассе. Россия против всего мира.
Да.
Ну, она по жизни против всего мира, это нормальное
да,
состояние.
Да, ну, кстати, Солженицын еще об этом писал, очень интересно, Александр Савич, значит, он писал так, сейчас специально выписал, да, у России нет... У России нет друзей, у России только враги и халуи. Так вот, нас, украинцев, записали, конечно, в халуев, естественно, да, вот, ну и во врагов тоже. И вот тот миф об америкосах, что Америка развалила сначала Советский Союз, потом братскую Югославию, а теперь она разваливает Россию, вставшую там, не помню с чего, с колен, по-моему, да. Вот, так вот, то, что касается... вот этого мифа о том, что Америка разрушила Советский Союз, я хочу напомнить нашим слушателям и вам, уважаемые ведущие, о том, что президент Буш-старший еще в Украину в составе СССР приезжал и выступал в Верховной Раде Украины, и он говорил, это было весной, и он говорил, до независимости Украины, он говорил, что Украине не нужна независимость, потому что мне мой госсекретарь говорит, а с кем я буду разговаривать о ядерном оружии. На самом деле мы понимаем, как развалился Советский Союз, потому что это была сознательная акция партийной номенклатуры, которая шла на преобразование политической власти во власть экономическую своих представителей. Мы видим, что во всех советских республиках это сработало, кроме Балтии.
И хочу добавить именно к этому, что первый акт о суверенитете подписала Россия во главе с Ельциным 12 июня.
Да.
А Украина только 24 августа.
Мало кто помнит.
Об этом мало помнят, об этом мало говорят, но об этом
не
нужно забывать.
Более того, категорически об этом нельзя напоминать, потому что сразу инфаркт миокарда, вот такой вот рубец появляется у русского гражданина, когда мы говорим, что реально не Украина выходила из СССР, а Россия первой вышла. Это, ну, просто ярость, возведенная в абсолют.
Я так понимаю, что сейчас действительно Европа заинтересована изучить феномен российской пропаганды. Я особо там приемов-то новых и не вижу, но я так понимаю, что такой интенсивной пропаганды никто не ждал по всем фронтам. Да? И Европа понимает, что у них ведется та же работа за очень большие деньги, и, вероятнее всего, часть населения, ну, всегда кто-то подвержен пропаганде. Да? Даже если ты живешь в прекрасной и благополучной стране, не исключено, что тебе хочется жить еще лучше. Насколько я знаю, в 20-х числах в Польше проводится международная конференция.
Совершенно,
да?
Верно, да, да. Наши коллеги едут туда выступать.
По пропаганде конференция?
Нет, конференция по, ну, назовите это так, там очень много секций. Одна из секций будет посвящена как раз противодействию пропаганде. Назовем это контрпропагандой, да? Вот. Ну, а по-научному это сугестия и контрсугестия.
То есть внушение и контрвнушение, да?
Да, если да. Вот, ну, вот фактически мы имеем дело с зомбированием населения. И, кстати, очень интересно, вот если говорить об асимметричных ответах, да, если вы помните, вот есть такая газетенка цветная, которая раздается бесплатно возле метро.
А как же?
Не буду называть, чтобы не рекламировать, да. То одно из самых классных и креативных акций, которые провели волонтеры, была акция, когда раскрашенные в зомби молодые люди, девушки подходили, становились в очередь за этими, значит, полузомбированными или зомбированными почитателями этой газетенки, и брали газету, а потом заходили в метро и садились и читали. Реакция людей, которые вот держали в руках газету, конечно, была потрясающая. На видео это было видно, когда люди прятались, стесняясь, прятали эту газету.
Александр, скажите, а в Украине сейчас есть вот та самая контрпропаганда? Мы об этом, кстати, будем говорить с журналистами наших телеканалов центральных буквально там через полчасика, но мне интересна ваша оценка.
Если и есть, то очень неуклюжая, к сожалению, и малокреативная.
Она должна быть?
Безусловно.
Она если мы находимся, в стадии зарождения.
Да, я согласен, что еще, если мы находимся в состоянии войны, и эта война не только конвенциональная, то есть с использованием оружия, да, а мы находимся в состоянии, назовем это гибридной, да, информационная составляющая этой гибридной войны, это фронт, да, и на этом фронте есть свои 200-е и свои 300-е. И вот то, что касается контрсугестии, контрпропаганды, раззомбирования, мое мнение, что с 200-ми, то есть убитыми на этой войне, говорить бесполезно, абсолютно бесполезно. А вот раненые, там есть разные категории, тяжело раненые, легко раненые. Легко раненые достаточно адекватно мыслящие, они подвержены контрсугестии, то есть их можно путем приведения конкретных фактов, да, вот тыкнешь носом в цитату в какую-то, да, вот почитай и так далее, и так далее. Их можно разубедить. С тяжелыми сложнее, а с 200-ми, к сожалению, это наши потери на информационном фронте.
Вы говорите о том, что нужно развенчивать мифы и пропаганду. А я говорю, мне кажется, что наши украинские каналы сейчас зачастую создают свои мифы и свою пропаганду касательно России. Ну, то есть, если им так можно, почему нам нельзя, да? То есть, давайте мы тогда говорить о, я не знаю, о миллионной армии России, которая сейчас находится на территории Донбасса, о том, что Путин тоже на утро ест младенцев.
То есть ложью ложь.
Алягер ком алягер, дорогие мои. На войне как на войне. Безусловно, становление Украины как государства и украинцев как нации, то, что происходит на наших глазах, безусловно, требует создания своих мифов, потому что мифологизация сознания – это один из основополагающих элементов самоосознания нации. Поэтому, безусловно, появятся мифы, и вы, журналисты, в том числе, будете проводниками этих мифов.
Культивировать
будете. Яркий пример, да, киборги.
Вот, да. Только хотела вспомнить, киборги, я просто отслеживала, киборги это запущенное, как по мне, это запущено украинскими спецслужбами формулировка. Просто тогда это опубликовал, как-то это появилось в соцсетях, что вот мы перехватили разговоры, значит, боевиков, и они называли наших бойцов киборгами. Самого разговора не было, но была впущена отличная... название, которое подхватили просто все.
Если это так, то надо снять
аплодировать
тем, кто это придумал. Я не знаю конкретно по этому случаю, но я знаю, что известная песенка о президенте соседней империи.
Ла-ла-ла-ла.
Дата, которая там вот припев ла-ла-ла-ла, это разработка соответствующих спецслужб Украины. И я считаю, что это очень классный асимметричный ответ. Эту песенку поют во всей Европе. И это действенно.
Это хит. И, тем более, что насколько я знаю, что профессионально в России занимаются пропагандой более 2 десятков научно-исследовательских институтов. Правильно?
Совершенно верно.
Там миллионы средств тратят.
У нас есть Министерство информации, да, новосозданное, о котором ничего не слышно. И...
На голой информации, на энтузиазме. На энтузиазме.
Сейчас, да, больше в этой сфере делают, волонтеры информационного фронта, я так их называю. К сожалению, мне кажется, что Украина должна, больше этому уделять внимание и с точки зрения научного изучения проблемы, и с точки зрения разработки конкретных каких-то методических указаний, как это лучше делать.
У нас осталось 2 минутки буквально до окончания этого часа. У нас впереди новости. Скажите, как вы считаете, Украина победит в этой информационной войне?
Татьяна, ваша...
Мифологической войне.
Или у нас нет вариантов?
Нет, вариант есть всегда. И к нему надо стремиться. Результаты будут однозначно, положительные.
Татьяна из Мариуполя, она очень осторожно говорит. Я вам скажу так, что Украина победит не в информационной войне, Украина просто победит. .ру. Соседняя империя рухнет, это удел любой империи. А Украина будет с ошибками, с шишками набитыми, с преодолением сопротивления, оно будет идти вперед, потому что Украина направлена в будущее, а Россия сейчас направлена в прошлое. И мы это видим даже вот 7 ноября, парад на Красной площади, и это только назад. Архаизация сознания приведет к тому, что империя рухнет.
Это был безумно интересный разговор сегодняшнего вечера. У нас в студии был Александр Бондаренко, доцент Киевского университета имени Шевченко, и Татьяна Семашко, докторант этого же университета.